Радіо Свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы говорим о теневой, как ее называют, системе образования, о репетиторстве, популярность которого в некоторых странах настолько велика, что на нее тратится средств больше, чем на государственное обучение. Чтобы такого не случилось в России, глава Федеральной службы по надзору в сфере образования Любовь Глебова советовала усилить контроль за учителями, которые практикуют частные уроки, и за вузами, занимающимися подготовкой школьников к ЕГЭ. Зачем нужны репетиторы в России и за рубежом, мы обсудим сегодня с директором Института развития образования Высшей школы экономики Ириной Абанкиной, заместителем директора Департамента профессионального образования Министерства образования Российской Федерации Олегом Арчаковым, проректором Тульского педагогического университета Светланой Краюшкиной, московскими репетиторами Мариной Гутерман, Артемом Мызниковым, Дарьей Дроздовой и студентами. В программе также прозвучит фрагмент лекции директора научно-исследовательского центра по сравнительному образованию в Университете Гонконга Марка Брея, прочитанный им в Высшей школе экономики. Сразу после региональных новостей или на нашем сайте свободанews.ру на моей авторской странице.
В Ульяновской области из-за вспышки кишечной инфекции закрыта школа. 38 учеников и двое преподавателей средней школы села Большое Нагаткино Ульяновской области госпитализированы с подозрением на дизентерию. У 26 из них диагноз подтвердился. Всего в школе обучается более 600 детей. Врачи не исключают, что больные будут еще поступать, так как инкубационный период дизентерии длится неделю. Специалисты предполагают, что фактором, способствующим распространению инфекции, могло послужить отсутствие в поселке воды в течение одного дня. В Министерстве образования, науки и культуры Архангельской области обсуждают перспективы создания новых рабочих мест для учителей и преподавателей, которые из-за сложной демографической ситуации и, как следствие, уменьшения числа школьников и студентов могут остаться без работы. Учителям предложат окончить курсы приемных родителей или воспитателей детских садов. В Москве сокращать очереди в детские сады планируют за счет строительства новых дошкольных учреждений. В течение 3 лет будет построено 213 дошкольных учреждений, сообщили в Департаменте образования Москвы. Кроме того, сокращать очередность предложено за счет создания корпоративных детских садов. Открывать их необходимо на площадях, находящихся в собственности организаций или арендуемых у собственников, а финансировать за счет бюджета города. В Ростовской области расширяют штат омбудсменов, работающих в школах. В настоящее время корпус омбудсменов насчитывает более 350 человек. Обязательное условие – школьный уполномоченный по правам ребенка работает независимо от решений и пожеланий руководства учебного заведения. Омбудсмена выбирают на общем собрании учащихся. Уполномоченные обязаны активно защищать права ребенка, а также оказывать помощь родителям в разрешении трудных жизненных ситуаций, связанных с их детьми.
Это были региональные новости образования. У микрофона Тамара Лиленкова. И тема сегодняшнего классного часа – репетиторство. Как выяснилось, актуально не только в России, а во всем мире. Во всяком случае, в последние 10 лет. Так считает Марк Брей, директор научно-исследовательского центра по сравнительному образованию в Университете Гонконга. Он стал первым ученым, систематически изучающим репетиторство.
Корея, in a way, are the champions.
Корея – безусловный лидер по теневой экономике в образовании. Там в начальной школе репетиторство развито даже больше, чем в средней. Правда, в начальной школе частные уроки имеют несколько другую функцию. Хотя, конечно, главная задача остается та же, что и в средней – сдать экзамен и поступить в престижный университет. Однако в проблеме репетиторства существует определенный социальный аспект, не только экономический. Молодые люди могут пойти заниматься дополнительно, если это делают другие, просто за компанию. И для начальной школы в Корее было очень важно, чтобы мамы могли дольше оставаться на работе. Обычно школа заканчивает работу в 3 часа, тогда как дополнительные уроки продолжаются дольше. Хотя не надо забывать, что существуют разные контексты и разные ситуации. В Гонконге в старших классах средней школы с частными репетиторами занимаются примерно 70% ребят. 27% учеников в Англии будут иметь частные уроки к концу средней школы. Англия гордится своей системой образования. Для них 27% — это шок. Больше репетиторства развито в Восточной Азии. Это, как я уже сказал, Корея, Тайвань, Китай. Более низкие цифры, но с очень глубокими корнями мы получаем в Восточной Европе. Система появляется уже и в Африке, и в Западной Европе, в Северной Америке и в Австралии. То есть репетиторство стало глобальным явлением. Теперь посмотрим, сколько это стоит. Я могу привести приблизительные цифры, но тем не менее они дают общее представление. В Германии 1,5 миллиарда, во Франции 2,2 миллиарда, и эта цифра растет на 10% каждый год. В Турции 2,9 миллиарда плюс 1% роста. В Корее на уровне средней школы начальника частный сектор идет даже больше денег, чем на государственное образование. Это большие деньги. Интересно, что в старших классах Азербайджана я обнаружил то же самое, что и в Турции — пустоту. Причина такая. Что хотят обучающиеся? Они хотят сдать экзамен, но школа наполнена лозунгами о том, что они должны быть хорошими гражданами своей страны. Играйте в футбол и разными подобными призывами. И все молчаливо соглашаются с этим. Но в Турции для учеников нормально пойти к врачу и получить справку о болезни на момент экзамена. Тогда они говорят, раз я не могу идти в школу, я позанимаюсь репетитором. И врач знает, для чего он пишет справки, и школа знает, и репетитор. Когда я был в Азербайджане и беседовал с молодыми людьми, они говорят, что дают деньги учителям для того, чтобы те писали, что они присутствуют на уроке. А для того, чтобы получить знания, они идут к репетиторам.
О результатах многолетнего изучения частного дополнительного образования в различных странах рассказывает профессор Марк Брей.
But increasingly also there is internet tutoring.
С другой стороны, существует репетиторство по интернету. Когда ученик находится в одном месте, а преподаватели далеко от него, может быть, даже в другой стране. Например, что касается математики, ребята в США часто берут репетиторов в Индии. В Индии живут репетиторы, которые в два раза лучше и в два раза дешевле, чем репетиторы в США. Кстати, в США правительство разрабатывает программу, которая называется «Не оставим ни одного ребенка позади». Государство финансирует семьи и школы с тем, чтобы они могли пользоваться услугами частных репетиторов. Помимо частного репетиторства, существует также демонстративная система. В Гонконге вы можете увидеть трамвай с портретами очень крутых репетиторов, которые привлекают массы тинейджеров в огромные аудитории и занимаются репетиторством как большим бизнесом. Это богатые люди, миллионеры. Кстати, один из них провалил экзамен на степень бакалавра в том университете, где я преподавал. Не получил диплома вообще, занялся частным репетиторством и добился колоссального успеха. ЮНЕСКО и Мировой банк любят говорить о том, что образование должно быть бесплатным. Я полагаю, ваша Государственная Дума говорит примерно то же самое. Правительство во всем мире говорят, что образование должно быть бесплатным. Но так получается, что есть фасад, на котором написано «бесплатное образование», и есть заднее крылечко, с которого требуют многочисленные взносы на обучение, однако фасад скрывает эти вещи.
Таким выводом пришел директор научно-исследовательского центра по сравнительному образованию в Университете Гонконга Марк Брей. В России репетиторство имеет давние корни. Их не смогли истребить даже в советские времена. Я попросила Марину Гутерман, она школьный учитель химии и практикует частные уроки вот уже 35 лет, поделиться своим опытом.
Меня попросили помочь внучке моей свекрови, когда я еще училась в институте. Я поехала к Никитским воротам учить барышню химии. Видимо, барышня не очень хотела учиться. И каким-то образом надо было, чтобы троечку ей по химии поставили. Я помню свое потрясение, когда я попала в дом. У нее дедушка был замминистра чего-то, не помню. Я когда вошла в дом, тот шок, который у меня был от того, что я там увидела, я не знала, куда наступить. Я не знал, как войти. Я увидел вот такую квартиру первый раз в жизни. Поэтому я практически не езжу к ученикам. Я очень редко езжу. Они ездят ко мне. Как правило, это были какие-то знакомые, это были какие-то родственники, это были какие-то детки чьи-нибудь. То есть массово это не было. Хотя сама я, когда поступала в институт, я тоже занималась репетитором. Абсолютно бесполезно, как я понимаю. Я занималась с преподавателем химии. Я ездила к нему на химфак университета. Кроме того, что он был Владимир Ильич, я ничего не помню. Но он был Владимир Ильич. Это было совершенно бесполезно. Но сказать маме, которая какими-то усилиями нашла мне этого преподавателя, я, конечно, не могла. Я честно ездила туда целый год, получивши тройку по химии на вступительном экзамене первый год. Биологией я специально не занималась. Репетитором занималась физикой, совершенно блестящим. Он в какой-то момент преподавал на школе, молодой человек, как я сейчас понимаю, он был. Потом он ушел, и мы его каким-то образом нашли. И нас было несколько девочек, вот мы с ним занимались физикой.
Марина Яковлевна, а как находят вас?
Слухами земля полнится. Проблем с учениками у меня не было никогда. И при этом у меня никогда не было денег. Я сейчас нашла свою справку, которую я брала в школе, для каких-то целей, не помню, у меня была зарплата 88 рублей 92 копейки. Поэтому я все время с кем-то занималась. Как говорит один мой знакомый, очень хороший, которого я знаю 50 лет, мы с ним в детский сад вместе ходили. Он мне говорит: знаешь, что ты всю жизнь делаешь? Ты зарабатываешь себе возможность работать в школе.
Ученикам частной школы требуются тоже репетиторы. Вот платятся деньги, вроде бы загарантировано хорошее образование. Понятно, что это не всегда так, но по логике некое это должно было бы
частная
быть
школа так. Все очень разные тоже. То, что они иногда о себе заявляют, это вовсе не то, что там есть на самом деле. Хорошего учителя сейчас найти очень трудно. Поэтому, к сожалению, платятся деньги не всегда за хорошее образование. И очень многие они тоже требуют занятий индивидуальных, потому что там очень иногда тяжелый контингент детей по разным тоже причинам, в том числе и потому, что они очень многие не видят родителей. И попал ко мне мальчик. Я не знаю, как я это чувствую, но это такая типичная частная школа. Он вот так вот лежит, он ничего делать не хочет, я и так, и этак. Ну, в общем, уговариваю, в конце концов, чем-то с ним занимаюсь. При этом он приходил и иногда говорил: мне сегодня химия не нужна, давайте неравенство. Да, пожалуйста, пусть будет неравенство. А сегодня мне неравенство не нужно, физика. Да, пожалуйста, пусть будет физика. Да, я просто вынимаю учебник из шкафа и с ним занимаюсь. В какой-то момент я поняла, что ему просто нужен человек, который рядом с ним сидит. Ему очень приятно, вот когда меня интересует, я по школу расспрашиваю, еще что мне про учительницу расскажет, как они там бузили. Ну, я так аккуратненько говорю, что нехорошо было так. Ну, по-всякому, мы с ним общаемся. И один раз, когда он от меня уходит, он достает из кармана деньги, и перед тем, как мне их отдать, подносит их к лицу. Я говорю: Вовка, ну зачем же ты деньги к лицу-то, они же грязные. Марина Яковлевна, они мамой пахнут. Представляете, что со мной было, да? Потому что он маму свою не видит практически. Мама адвокат. Мама мне сказала: я всегда на телефоне, только когда я иду в тюрьму, я его выключаю. Понимаете, деньги у него мамы пахнут. Я дальше была готова его учить чему угодно.
Рассказывала Марина Гутерман. О том, как изменилось репетиторство с введением ЕГЭ и сохранился ли зазор между качеством среднего образования и требованиями высшей школы, мы поговорим после главных новостей образования.
Слабые вузы могут стать колледжами или филиалами, заявил глава Министерства образования и науки России Андрей Фурсенко на совещании министров образования стран ШОС, которое прошло в четверг в Новосибирске в рамках международного форума «Интера». Сегодня только 100 российских университетов проявляют себя как полноценное высшее учебное заведение. Остальным в долгосрочной перспективе предложено пересмотреть свою работу или же стать филиалами ведущих вузов или колледжами. Госдума в очередной раз не приняла проект федерального закона об образовании. По идее разработчиков, новый документ заменит два устаревших базовых закона об образовании и о высшем и послевузовском профессиональном образовании, которые были приняты в 92-м и 96-м годах соответственно. Рабочая версия законопроекта, выложенная в открытом доступе на сайте Минобрнауки, не устроила представителей образовательных учреждений и научных организаций. Они потребовали общественного обсуждения документа. Единый день протеста 25 сентября объединил родителей, учеников, представителей ряда общественных организаций «Движение России», а также активистов и лидеров некоторых политических партий более чем в 20 регионах страны. Участники всероссийской акции протеста выступили против федерального закона номер 83, который, по их мнению, нарушает конституционные права граждан. Еще одно требование митингующих – отказаться от планов сокращения 200 тысяч учителей. По итогам акции подготовлена резолюция, которая будет передана президенту, правительству и депутатам Госдумы. Более 200 тысяч педагогов приняли участие во всероссийском конкурсе «Учитель года России-2010». Как рассказала директор Департамента общего образования Министерства образования и науки России Елена Низиенко, 76 учителей были отобраны для прохождения финальных этапов. Они пройдут с 23 сентября по 3 октября в Магнитогорске Челябинской области, на родине абсолютной победительницы конкурса прошлого года, учителя математики Натальи Никифоровой.
Это были главные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы говорим о репетиторстве, о его плюсах и минусах. Гость московской студии – директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина. Для России, с одной стороны, это проблема, ну, не проблема, да, эта практика достаточно старая, это было нормально, да. И еще в какие-то там дореволюционные времена очень часто студенты этим занимались, потому что это давало возможность подработать.
Да.
И так или иначе, все равно, если человек хотел поступать в ВУЗ, приглашали репетитора, и он занимался, и ходил на подготовительные курсы, и тогда это было обусловлено тем, что была все-таки некоторая разница между знаниями, которые давала школа, и требованиями, которые предъявлял институт. А сейчас ситуация кардинально поменялась, и, в принципе, недавно только стали разбираться, что с этим делать. Мне кажется, что вот первая волна такого нового, условно говоря, репетиторства, она возникла в связи с тем, что просто не знали, как готовиться к ЕГЭ. Было непонятно, что это такое возможно. Мне кажется, тут две какие-то линии существуют.
Да, мне кажется, что действительно ситуация кардинально меняется, потому что до этого вузы практически все имели и подготовительные отделения, и платные курсы, и, тем не менее, отдельные преподаватели занимались для того, чтобы подготовить заточенно под экзамены, под требования того вуза, который собирались вот, абитуриенты поступать. И сколько бы ни говорилось о формальной преемственности программы, о том, что ничего сверхшкольной программы на экзаменах вуза нету, но всегда специфика постановки вопросов, внимания к тем или другим разделам, тем умениям, навыкам, которые требовались в вузе, она со школьной программой, конечно, расходилась. И для многих преподавателей это превращалось постепенно в основной даже заработок. Сколько бы они ни получали на своей основной работе, будучи даже там и профессором, или завкафедрой и так далее, все равно вот дополнительный заработок за счет репетиторства давал намного больше, чем то, что можно было получить по основному месту работы. И мне кажется, что это имело явно негативные последствия, потому что человек постепенно и переориентировался на эти программы подготовки. Очень у многих преподавателей они были уже довольно серьезно разработаны, с хорошими технологиями. Действительно, они обеспечивали уверенное знание того, что требуется, и такую вот относительно уверенную тоже сдачу этих экзаменов. И поэтому внимание уже к обновлению программ непосредственно в ВУЗе, научной работе, проведению каких-то исследований, которые требовались, они отходили на второй план по сравнению с тем временем, которое тратилось на репетиторство, дал заработок. И вот этот разрыв между школой и ВУЗом, несуществующим как бы в формальном измерении, в неформальном давал возможность процветанию некоторой такой теневой экономики. Не только, кстати, индивидуальные, но и фирмы целые организовывались, причем фирмы-агенты, посредники, которые стягивали преподавателей, обеспечивали это. Вот, и это превращалось в такой вполне бизнес, теневой в том смысле, что действительно очень мало они платили налоги.
Впрочем, это не единственная причина изменений, которые в ближайшем будущем, возможно, ожидают так называемую теневую систему российского образования. Несколько лет назад репетиторство и так в значительной мере переместилось в учительскую среду. Теперь, по словам главы Федеральной службы по надзору в сфере образования, будут приняты меры против курсов по подготовке к ЕГЭ в вузах. Я спросила у заместителя директора Департамента профессионального образования Министерства образования Российской Федерации Олега Арчакова.
Прежде, как правило, те, кто собирался поступать в институт, он занимался или с преподавателями из института, или ходил на курсы при институте. Таким образом, он набирал те недостающие знания, которые должен был бы иметь при поступлении, да, или недополучал. Тут вот большой вопрос, что теперь? То есть как-то вузам приходится вот этот свой первый курс, как-то его подстраивать?
А раньше все мы знали очень хорошо, что вступительные экзамены в вузах и выпускные экзамены в школе достаточно сильно различались по содержанию, по накалу даже, я бы сказал. А сведением ЕГЭ чуть-чуть сблизились, даже по итогам 2010 года приема. Результаты ЕГЭ еще, скажем так, не совсем адекватно отражают реальный уровень подготовки школьников. А по прошлому году это особенно ясно стало после первых сессий. Я знаю примеры, многие вузы вводят, как их назвать вообще, на адаптивные программы, которые, собственно, являются попыткой подтянуть, ну, уже студентов, да, бывших абитуриентов, до уровня тех требований, которые, собственно, нужны. Бауманка, это МИФИ, МФТИ, вот они активно этим занимаются.
А может быть, именно поэтому вузы, когда стали поступать по ЕГЭ, стали жаловаться на то, что очень плохой уровень школьников? Может быть, именно потому, что это была школьная программа, а не требования вуза?
Так оно и есть. И вузы, и число жалоб увеличилось многократно вот, на уровень подготовки. А репетиторство сместилось сейчас не к подготовке, вузы, подготовки к ЕГЭ. Многие вещи сместились от вузов, от приемных комиссий, соответственно, отборочных комиссий в школы.
Поскольку так вот получилось, что репетиторство переместилось на школьный период, возможно, что те, кто преподавал в институтах, в университетах, лишившись вот такой денежной помощи, они начнут искать другую работу. Я понимаю, что у них вариантов не очень много, но, с другой стороны, это значительная часть была дохода все-таки.
Уходят и будут уходить. Но не по этой причине. Это, наверное, не главная все-таки причина, то, что они лишили заработка репетиторства. Тем более, что я знаю лично примеры, когда преподаватели вузов, особенно по этим дисциплинам ключевым, иностранные языки, русский язык, математика, они продолжают работать репетиторами, но теперь уже вот в рамках ЕГЭ. А уход связан больше с тем, что число студентов-то падает, демографическая яма и так далее. И это неизбежно ведет к сокращению штатов.
Олег Александрович, как вы лично относитесь к репетиторству?
В целом, конечно, позитивно. Потому что репетиторы, как санитары леса, что ли, своеобразные. То есть, с одной стороны, они действительно реально помогают ликвидировать некие пробелы. Второе, что мне кажется очень важным, они, в отличие от родителей, помогают психологически подготовить детей к экзаменам. Да, еще профориентационное такое вот направление. Репетиторы помогают ориентировать ребенка на ту или иную сферу. Может так случиться. Ребенку наняли репетитора по математике, все не пошло. Значит, надо задуматься, может куда-то пойти там, где нет математики. То есть, скорее позитивно, чем негативно к репетиторам отношусь. Тем более, надо понимать, что вообще репетиторство – это явление не советское, не российское. Оно все в мире существует. В Америке тоже есть подготовка к SAT, и в Англии все это есть, K-Level. Везде есть помощь такого рода. То есть, если государство не может, то ниша заполняется.
Это было мнение заместителя директора Департамента профессионального образования Министерства образования Олега Арчакова. Разговор о том, зачем и кому помогают репетиторы в России, мы продолжим после короткого перерыва. Полностью послушать «Классный час свободы» можно на нашем сайте свободанews.ру на моей авторской странице.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина седьмого. Коротко об основных новостях к этому часу. На востоке Германии в катастрофе польского туристического автобуса сегодня погибли 12 человек. Около 30 получили ранения и травмы. По сообщению полиции, автобус столкнулся с автомобилем, после чего врезался в опору моста. В Краснодарском крае, в окрестностях Сочи, в катастрофе вертолета К-32 погибли 2 человека, еще один получил ранение. Вертолет, с которого велись ремонтные работы на линии электропередачи, упал с высоты 30 метров. В центре Москвы состоялась санкционированная оппозиционная акция «День недоверия», посвященная расследованию терактов в России. Как сообщил в интервью «Радио Свобода» лидер комитета антивоенных действий Михаил Кригер, основная цель акции – напомнить гражданам о взрывах жилых домов в Буйнакске, Москве и Волгодонске в 1999 году. По мнению организаторов «Дня недоверия», к организации терактов были причастны сотрудники ФСБ. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал еврейских поселенцев на западном берегу Иордана проявить сдержанность в связи с окончанием моратория на расширение поселений. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас ранее предупредил, что палестинцы покинут недавно возобновившиеся мирные переговоры с Израилем, если мораторий не будет продлен. Президент России Дмитрий Медведев прибыл сегодня в Пекин. На понедельник намечены его переговоры с китайским руководством. На Украине в городе Умань арестованы подозреваемые в убийстве 19-летнего израильтянина. Молодой человек погиб в ночь на воскресенье в результате конфликта с двумя местными жителями. Ушел в отставку министр оборонной промышленности Пакистана Абдул Каюм Джатой. Он недавно высказался о возможной причастности пакистанской армии к политическим убийствам.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Люленкова. Напомню, сегодня мы обсуждаем репетиторство, его плюсы и минусы. С одной стороны, как выяснилось в первой части программы, репетиторство возникает там, где государственная система образования недостаточно сильна, а предложение частных услуг стимулирует низкую заработную плату учителей. С другой стороны, углубленное изучение предмета и индивидуальные особенности ребенка нередко требуют дополнительной помощи. К тому же репетитор часто помогает ученику правильно выбрать будущую профессию. О том, как он выбрал профессию репетитора, рассказывает Артем Мызников.
Это было в 9 классе, потому что в 9 классе я учился в обычной общеобразовательной школе, которая находилась около дома. Просто была так называемая общественно-принудительная работа, скажем так.
Помогай двоечникам, правильно?
Отличников, да, совершенно верно. Ну, начиналось это все с маленьких групп по 2-3 человека. Впоследствии все это переросло уже в индивидуальные занятия как бы у каждого дома, потому что я всегда искал корни, почему человеку неинтересно, почему ему непонятно. То есть, как правило, это, все это происходило из того, что, например, человек что-то не понял, дальше он, соответственно, не понимал еще больше, и все это в геометрической прогрессии вот так вот нарастало. Я думаю, что, вероятно, это меня и этот опыт и подтолкнул на то, чтобы я в данный момент избрал этот путь.
Да, но вы выбирали себе профессию, каким образом?
Я очень хотел всегда быть связан с медициной, но врачом я никогда быть не хотел. Поэтому я себе избрал специализацию медицинская физика, то есть это лечение злокачественных опухолей радиационными пучками. Профиль. Я работал по профилю в Московском областном онкологическом диспансере. Поначалу было интересно, потом это превратилось в рутину. То есть, когда по 10 новых пациентов в день, которым нужно составить план обучения, которого нужно положить на ускоритель там, и так далее. Просто дело в том, что я вот пока шел вот этот путь, да, от 9 класса до выпуска из института, я все это время занимался с учениками по математике и физике. То есть всегда мне это нравилось, всегда было интересно.
Рассказывал Артем Мызников. Действительно, существуют две главные категории ребят, которые занимаются с частными преподавателями. Это откровенные, как раньше сказали бы, двоечники, и без одной пятерки отличники, которым важно стать лучшим. Из числа последних – мои собеседники, студенты. Они участвовали и в прошлых программах, к которым можно вернуться на нашем сайте свободанews.ру. Константин Ворович, Кирилл Филимонов, Елена Краюшкина, Антон Скулачев. Я спросила у них, нужен ли для поступления в престижный вуз репетитор.
Да, нужен.
Константин Ворович.
Я поступал на ВМК, и уровень школьной математики и физики совершенно не сравним с требованиями, которые предъявляют студенты.
Кто был ваш репетитор? Это был учитель или...
Это был преподаватель-педагог с ВМК и педагог по физике с физфака. Это было продуктивно, и благодаря им я, собственно, поступил туда.
Самому это было невозможно подготовиться?
Я думаю, нет. Слишком трудные экзамены по устной математике, которые в школе совершенно не проходят и не изучают, не касаются ее. Самому легко подготовиться к ЕГЭ совершенно без проблем.
К ЕГЭ?
Да, потому что уровень ЕГЭ и уровень экзаменов в МГУ – это совершенно несравнимая вещь, намного выше планка.
Ну, я не могу, наверное, судить вот о качестве подготовки к ЕГЭ, просто потому что я заканчивал экстерном школу и учился вообще в интернет-школе, поэтому у меня просто были задания, которые мне присылались в качестве подготовки.
Кирилл Филимонов.
Мне катастрофически не везло на протяжении вот всей моей школы, всех моих разных школ, которые я поменял, с математикой. Вот у меня сложилось впечатление о том, что уровень математики вот, в нашем современном образовании, ну, катастрофически недостаточный. Совершенно. Можно ли подготовиться к ЕГЭ? Ну, на троечку, конечно, можно. На четверку, наверное, можно. Можно ли подготовиться на 5 баллов, вот не имея каких-то особых талантов в изучении математики, как, например, в мой случай? Думаю, что нет. И поэтому, конечно, приходится обращаться к репетиторам. А уж если говорить об олимпиаде, я поступал по вузовской олимпиаде, высшей школы экономики, межпрофильной олимпиады, и, конечно, уровень преподавания там, английского языка или даже истории в школах совершенно неадекватен тем требованиям, которые предъявляются уже потом при поступлении. И английский на уровне ИНЯЗа говорил мне совершенно серьезно мой репетитор по английскому языку. Без репетиторов не обойтись.
Антон.
Мне нужен был репетитор, я занимался репетитором, поскольку я понимал, что я не поступлю без репетитора не потому, что у меня плохая школа.
Антон Скулачев.
Не потому, что в ВУЗ требуется высокий уровень знаний, а потому, что ВУЗ требует определенной специфики знания.
Вы брали репетитора из ВУЗа, или это был случайный человек? Или...
Нет, из ВУЗа, конечно. ВУЗ.
Это тот человек, который
член
знает...
Член приемной комиссии. Как это делает подавляющее большинство, я полагаю, абитуриентов.
Я тоже поступала по результатам олимпиады, но, безусловно, в подготовке к олимпиаде все-таки было не совсем достаточно, ну, в силу определенных причин. Обучение в школе, ну, из-за особенностей учебной программы, все-таки олимпиада, она подразумевает намного более глубокие знания.
Елена Краюшкина.
И я хочу сказать, что это, безусловно, оказалось очень полезно. Знание прибавилось.
Я позволю себе вступиться за ЕГЭ по своей привычке, потому что ЕГЭ хотя бы позволяет точно знать, к чему готовиться, в отличие от той системы, которая была до этого.
В этом, собственно, мне кажется, и проблема, потому что студенты, они затачиваются, чтобы попадать именно в определенную мишень. И если их просят выстрелить не в яблочко, как они привыкли, кладя оружие под определенным углом, уже вычитанным, а попасть там в семерку на мишени, то они не смогут этого сделать, потому что им заново придется прицеливаться, и они не будут иметь такого опыта.
Константин Борович.
ЕГЭ набивает руку на типологические задачи, но на какое-то свободное мышление, на неожиданные вопросы оно не дает знаний.
Это еще одна проблема, с которой сталкивается сегодня репетитор. То ли он готовит ученика к сдаче ЕГЭ, то ли дает фундаментальные знания. Впрочем, старшеклассник может решить самостоятельно, какую часть государственного экзамена он осилит сам, а для решения какой придется позаниматься с преподавателем. Паника, спровоцировавшая массовое репетиторство, уже спала, отмечает директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
Я думаю, что часть репетиторства по мере ознакомления как бы с ЕГЭ, по мере вот накопления этого опыта, будет уходить, и семьи будут понимать, что это не обязательно, ребята будут понимать, что они, в общем-то, справляются. Плюс к этому у ребят за спиной некоторое еще время демографического спада, который нас сопровождает, количество мест в вузах у нас велико, в том числе и бюджетных мест.
Да, конкурентность упадет.
Да, да, она упадет, и даже если в ближайшее время стабилизируется, все равно на уровне существенно более низком, чем тот уровень, который мы имели даже в начале 2000-х годов. Те, кому нужна помощь, я думаю, что, несомненно, ее найдут, но не хотелось бы, чтобы преподаватели делали из этого нереальную помощь там, где требуется. Это понятно, это нужно, и такая возможность должна быть. Ну, навязывали, что ли, вот это репетиторство в дополнение к школьной программе. А это навязывание имеет, конечно, экономическую природу, экономическую мотивацию, потому что это дополнительные заработки, потому что это уже привычка к этому типу заработков.
Вы правы, потому что некоторым ребятам действительно нужны репетиторы, потому у всех способности разные, у всех темп усвоения материала тоже разный.
Может, и здоровье да, разное.
Да. И тут возникает еще один момент, который обсуждался. Корректно, некорректно педагогу, который преподает в школе, продолжать заниматься и дома, или вот отдельно, вне школьной программы с учеником. С одной стороны, говорили, он же лучше знает этого ученика, он знает его проблемы, он знает, в каком месте ему надо помочь. С другой стороны, звучит такое мнение, что это некорректно, это профессионально неправильно, если учитель, который в школе не смог вложить этого ученика, он потом это даст дополнительную плату частным образом, продолжает это делать.
Да, здесь есть, конечно, как всегда, на чаше весов и плюсы, и минусы. Например, в Высшей школе экономики у нас, вообще говоря, мягко говоря, не приветствуется, скорее даже запрещается репетиторство преподавателями, профессурой по тем предметам, которые они ведут. Действительно считается, что преподаватель должен работать в то отведенное время, которое как бы есть, и суметь найти возможности в рамках учебных модулей обеспечить, если надо, индивидуальные траектории в образовании, да, адресную какую-то помощь, поддержку тем ребятам, которые справляются. Всегда есть промежуточное какое-то контроль, тестирование, измерение, где понятно, кому требуется эта самая дополнительная помощь. Но репетиторство за деньги действительно находится за пределами какой-то такой корпоративной этики. Другое дело, что найти преподавателей, которые могли бы помочь по нашим очень специфическим программам, очень трудно. И многие наши преподаватели совершенно справедливо считают, что нужно включить навыки все-таки самостоятельной работы, надо потрудиться, в конце концов, это очень ответственный и сложный период в жизни человека, и он должен освоить и преодоление трудностей, и самостоятельную работу, и не обязательно ее перекладывать на кого-то другого и опять брать натаскивателя, скажем так.
Мне кажется, что есть еще такой миф среди родителей, который тоже стимулирует репетиторов, потому что многие родители, которым, ну, так или иначе приходится сталкиваться со школьной программой своих детей, они не понимают эту программу, и она им кажется чрезвычайно сложной. И поскольку сам родитель, даже с высшим образованием, не всегда может помочь своему ребенку, иногда даже в начальной школе, в средней, а про старшую уже и говорить не надо, у него создается впечатление, что это очень сложно, что на эти вопросы невозможно ответить. Ну, возникает ряд претензий, естественно, к школьной программе тут же, да, к тому, что она крайне сложная, раз непонятно даже взрослым. И возникает идея, что требуется действительно специальный человек, который будет вот эту всю сложность как-то вкладывать в голову ребенка.
Да, программы сложные. Они сложные не только у нас, они сложные в том числе и в других странах, особенно если речь идет о старшей школе, где довольно много уже авторских программ, и это поддерживается. Более того, родитель, как правило, смотрит на какую-то одну тему, один урок, вырванный из общего контекста, вот этого системного эффекта от образование, когда программа постепенно разворачивается, переходя со ступени на ступень, конечно, не видит и находится еще в плену ложного мифа о том, что если он взрослый человек, и тем более с высшим образованием, да еще и занят какой-нибудь довольно интересной интеллектуальной работой, то он в состоянии с лету, с кондачка, что называется, справиться вот с теми вопросами, с той программой, которую в школе. Нет, не в состоянии справиться. Действительно, потому что те навыки, те знания, те умения, которые развиваются современная школа, они должны быть опережающими по отношению даже к тем взрослым, которые работают, и к тому образованию, которое они получили даже в ВУЗе. Поэтому сложность программы, она во многом сегодня вполне адекватна и самим ребятам, уровню их развития, и потом она имеет некоторую преемственность внутри себя при переходе от основной в старшую школу и так далее. Если родитель имел бы время и желание, может быть, ускоренно, но самому пройтись от начала программы до конца и помогать уже там, где нужно, где возник затор, он бы действительно, может быть, освоил это довольно быстро и смог бы помочь. Но ему кажется же, что он с любого места на любой вопрос в состоянии ответить, потому что, ну, что там, собственно, сложное. Вдруг оказывается, что химия давно вылетела из головы, никаких современных концепций в биологии он вообще не представляет, тем более решать задачи, которые там предлагаются, точно так же, как и современные истории, и обществоведение. И нас этому в школе практически не учили, а иногда даже и в ВУЗе. И, во-вторых, это не только знания, но и те компетенции, которыми ребята обучили.
Это была Ирина Абанкина. Разговор о педагогических проблемах мы продолжим после зарубежных новостей образования.
К Крупнейшие университеты Пакистана в среду прекратили работу и объявили бессрочную забастовку. Руководство 72 вузов требует от властей Пакистана вернуть университетам предусмотренные бюджетные деньги. В последнее время в сфере высшего образования сложилась критическая ситуация. Государство задолжало вузам более 7 миллиардов пакистанских рупий, это порядка 2,5 миллиардов долларов США. В Соединенных Штатах, в Солт-Лейк-Сити, учащихся восточной средней школы будут штрафовать на $5 за каждое опоздание. Если они не хотят платить штраф, то могут выбрать другой вид наказания – остаться в школе после занятий еще на полчаса. Представители администрации школы заявили, что деньги от штрафов пойдут на оплату труда учителей, которым придется оставаться после школы и наблюдать за опоздавшими. На Украине 750 ровенских милиционеров сели за парты во главе с руководством управления МВД области. Специально к Евро-2012 в Национальном университете Острожская академия сотрудников правоохранительных органов будут учить английскому языку. Это первый пример на Украине, когда региональное управление МВД организовывает такую масштабную языковую подготовку для своих работников к чемпионату Европы по футболу.
Это были зарубежные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Разговор об этической стороне репетиторства я продолжаю с проректором Тульского педагогического университета Светланой Краюшкиной.
Я сейчас ко всем просто обращаюсь, к родителям. Если ваш учитель не может вашего ребенка довести до какого-то уровня во время уроков и предлагает помощь после уроков, значит, надо задуматься об этом, потому что это неприлично. Это называется либо такое тайное вымогательство, либо еще какие-то вещи. То есть, когда учитель репетирует своего собственного ученика, это не есть хорошо. Что касается репетиторства вообще, я здесь не вижу очень большой беды. Я объясню, почему. Потому что мне кажется, что если репетитор другой, учитель другой человек, потому что как бы мы ни хотели, это нормально. Мы все разные люди, и мы все даем вот эту науку по одному сценарию. И не всегда он удачный, просто для конкретного ребенка. Не потому что учитель плохой, а просто для конкретного ребенка, но не получается. А репетитор здесь может дать, показать ту же науку немножко с другой стороны. Ведь это нормально знать вот больше, чем школьная программа по какой. Почему это должно быть обязательно в школе? Может быть, это другой человек, может быть, это в вузе. У нас есть, например, курсы для школьников Центра изучения иностранных языков. Почему нет? То есть это то самое дополнительное образование, которое ребенок получает в конкретной сфере. И оно, наверное, должно быть. Но просто надо понимать, как это делается, кто это делает и зачем это делает. Получать знания по какой-то дисциплине еще на стороне, это, наверное, нормально. Но именно углубляться, расширяться, еще куда-то вести. И здесь очень большая роль репетитора, потому что вот если я давала бы советы родителям, мне иногда очень хочется их дать, просто никто не спрашивает.
Давайте,
понимаете, давайте. Когда вы выбираете репетитора, вы должны понять, зачем вы это делаете. И желательно, чтобы это был человек, у которого будут гореть глаза, чтобы он вашему ребенку привил любовь к этой науке. Это возможно на самом деле. Когда ребенок ходит из-под палки, вы нашли не того человека.
Это был совет проректора Тульского педагогического университета Светланы Краюшкиной. Однако нередко репетиторы не имеют педагогического образования. Частным обучением они начинают заниматься в силу разных причин. Как, например, моя следующая собеседница Дарья Дроздова.
Я занимаюсь репетиторством совсем недавно, вот несколько лет, и связано это с тем, что я поступила в аспирантуру, и работа в офисе или какая-то другая работа, она никак не соответствовала тому плану, который у меня был, и занимала все время, а надо было работать в библиотеке, встречаться с научным руководителем. И я начала искать какие-то варианты, которые бы мне позволили сохранить свободное время для научной работы и одновременно зарабатывать немного. И тогда мне предложили... Ну, сначала мне предложили преподавать итальянский язык, потому что я его знаю достаточно хорошо, я жила в Италии 8 лет. Я одновременно решила попробовать еще и математику.
Математика более востребована сейчас, потому что тот период, о котором вы говорите, это как раз начало сдачи ЕГЭ, когда все испугались, что они не справятся, и действительно стали приглашать репетиторов.
Но самое интересное, что я не работаю с людьми, которые должны сдавать ЕГЭ, я работаю со школьниками средней школы, то есть от 5 до 10 классов.
Но испугались-то все ЕГЭ, начиная, наверное, с первого класса.
Вполне возможно, потому что, например, мне приходится готовить не только к ЕГЭ, но и ГИА, то есть это выпускные экзамены 9 класса. И тут действительно девятиклассники, особенно в конце года, начинают судорожно искать какого-нибудь репетитора, который за месяц сумеет натаскать на те задачи, которые предлагаются в этой экзаменационной работе. Так что действительно все это введение не только ЕГЭ, но и такого аттестационного экзамена 9 класса, оно побудило людей искать репетиторов. Часто приходится работать с детьми, которые просто не успевают по школьной программе. Я думаю, что такие были всегда.
Но, с другой стороны, может быть, вы сталкиваетесь с тем, что преподаватели, учителя недостаточно понятно объясняют, недостаточно, скажем так, профессионально работают с детьми, и вам приходится что-то делать за них.
Да, да, такие ситуации часто встречаются. Действительно, в моей практике было, что после года занятий ребенок переходил в другую школу, менялся учитель, и родители говорили, что все, спасибо, у него пятерки, и больше помощь не нужна. Очень многое зависит от учителя, но у меня ощущение, что не только от того, как объясняют, но и от того, как учитель себя ведет, потому что многие дети начинают жаловаться, что учитель на них кричит, они пугаются, соответственно, они закрываются для того материала, который он, может быть, им и дает.
Я вообще считаю, что совсем тупых учеников их нету, есть просто ленивые.
Разговор продолжает Артем Мызников.
В 99% случаев, пожалуй, это ученики, у которых отсутствует интерес к учебе. Интерес может отсутствовать по каким причинам? Ну, во-первых, потому что они не очень себе представляют, где им эти знания пригодятся в жизни. Вот недавно, например, мне один хорошо успевающий ученик сказал, зачем мне это С4, зачем на это тратить время, все равно мне эти знания не пригодятся. Но после того, как я ему просто привел аналогию, что, обладая знаниями по геометрии, он сможет рассчитать площадь застройки дачного участка, которая потребуется, да, или что-то еще. Ну, как бы элементарный абсолютно пример из жизни, да. Он подумал и где-то в чем-то, так сказать, изменил свое мнение. Ну, а вообще, я могу опять же за себя сказать, коллеги, наверное, скажут, у меня ЕГЭшников в этом году всего 4 человека. 8, 9, 10 класс, которые медленно, полномерно хотят себя поддерживать на должном уровне по математике, по физике.
Знаете, готовиться приходилось всегда.
Марина Гутерман.
Школьная программа, наша государственная программа, если бы она проходилась всюду 100%, готовиться бы не пришлось. Но так как по разным оценкам в разных школах ее можно дать от 25 до 75% вот этой государственной программы, то готовиться все равно надо. Кроме этого, ЕГЭ – это форма сдачи, она новая форма. К этой новой форме тоже надо привыкнуть. Если сразу детям дать контрольную работу в форме, похожей на ЕГЭ, вы получите одни двойки сходу. А если им дать вторую, они уже попривыкли, они уже умеют читать эти вопросы, а если все время целенаправленно именно на форму сдачи обращать внимание, то все равно к этому надо готовиться, даже если нет вот этого зазора. Как может не быть зазора, когда сейчас в школах, например, химии в старших классах, не профильных, оставили по часу в неделю, а в профильных дали 3 часа, а у нас раньше во всех было 3 часа. Что можно сделать за час в неделю? Ничего.
Подготовка к ЕГЭ имеет некую специфику. То есть это не преподавание предмета фундаментальным образом, а давание предмета каким-то особым образом, который даст возможность ребенку ответить вот именно на те вопросы. То есть не столько содержание, сколько форма. Нет?
Я совершенно не согласна. Вот когда говорят натаскивание на ЕГЭ, можно натаскать. Я считаю так. Человек знает химию, дальше он знает тему, например, строение атома. И про это строение атома его могут спросить 50 разными способами. Он должен понять любой. Справа налево, слева направо, сверху вниз, снизу вверх. Тема одна.
Да, я абсолютно поддерживаю в отношении физики то же самое. Так сказать, математики тоже.
Но реальность, мне кажется, совершенно иная.
Дарья Дроздова.
Мы видим учеников, которые то ли в школе привыкают, то ли действительно от большого усердия в занятиях с репетиторами или... Сами мы, репетиторы, им недостаточно хорошо объясняем. Вот они требуют определенного типа задач. И как только начинаешь двигаться вправо-влево, немножко другая формулировка, уже все. И вроде бы тогда что-то тебя подталкивает, вот так и продолжает, то есть прорешивать большое количество задач, чтобы человек, по крайней мере, понимал, как может быть одна и та же проблема формулироваться. И в итоге Действительно, подготовка к ЕГЭ, я вот вижу все эти сборники, прорешиваем 1000 задач «Б». Одно и то же, просто по-разному сформулировано, чтобы дети привыкли решать задачи по-разному сформулированные. Хотя, по идее, должно быть как раз так, как вот мои коллеги говорят. Если человек знает, то он уже с высоты своего знания способен как-то господствовать над теми формулировками, которые ему даются, и понимать их.
У вас же не педагогическое образование, а все-таки педагогическое образование, оно дает некие навыки общения с детьми, вот знания психологии, какие-то такие тонкие настройки. Как вы с этим справляетесь?
Да, я, поскольку я занимаюсь репетиторством, мне еще достаточно тяжело, тем более, что я привыкла к университетской среде. То есть я привыкла, что есть студенты, вот студенты, они уже мотивированные люди, и они какие-то совсем другие. А с детьми, конечно, на первых порах было безумно сложно, но и в то же время очень интересно. Но мне тут помогает то, что моя мама профессиональный педагог. Она, кстати, тоже репетитор математики, и она много лет уже этим занимается. Естественно, она мне дает советы. Мне кажется, важно просто иметь определенную установку, что дети, они тоже люди, это личности. И поскольку мы работаем с детьми индивидуально, мы можем искать индивидуальный подход к каждому и пытаться понять, вот этот вот человек, который должен вырасти такую самостоятельную личность, что его интересует, вот где найти вот этот вот ключик, который поможет ему освоить этот предмет, который, может быть, он просто не хочет особо осваивать.
Вот, в общем, я готов подписаться под каждым словом. Просто я хочу добавить еще то, что, на мой взгляд, нужно по максимуму стараться оперировать ценностями ученика. Ученик не должен себя чувствовать скованно, не должен себя чувствовать как-то в чем-то ущербно. То есть вот я, например, всегда начинаю с того, что я выясняю, кто чем увлекается. Если, например, увлекается компьютерами, я прошу какой-нибудь совет, чтобы они посоветовали мне. Если увлекается автомобилями, тоже, соответственно. Но это позволяет, в общем-то, как-то расположить человека к себе, чтобы он как-то открылся. Потому что если человек скован, то, так сказать, усвоение желаемого, конечно, не происходит.
Итак, по мнению моих гостей, репетиторов Артема Мызникова, Марины Гутерман и Дарьи Дроздовой, главное условие успешной учебы – свобода и стремление к познанию самого ученика. Плюсы и минусы дополнительного частного обучения в классном часе «Свободы» сегодня также обсуждали директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина, директор научно-исследовательского центра по сравнительному образованию в Университете Гонконга Марк Брей, заместитель директора Департамента профессионального образования Министерства образования Российской Федерации Олег Арчаков, проректор Тульского педагогического университета Светлана Краюшкина и студенты. Вела программу Тамара Леленкова. С мнениями экспертов и гостей классного часа можно также познакомиться на нашем сайте свободанews.ру на моей авторской странице.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость. Издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело и интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. в Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».